«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня 11 сентября, но хотя прошло 14 лет, по-прежнему в центре внимания международного сообщества «Исламский Восток». На этот раз объектом подозрений стал Московский Кремль, который активизировал свою политику в Сирии. Рост негласной военной и политической поддержки режима Асада, непрозрачность целей России – вот это тема нашей сегодняшней беседы с нашим гостем, независимым журналистом Арханом Джемалем. Добрый вечер, Архан.
Добрый вечер.
Давайте вспомним события 14-летней давности. Как тогда мировое сообщество среагировало? Помните, президент России прислал первым телеграмму в Белый дом и наметился такой альянс, вроде так собралось единое международное сообщество против угрозы терроризма. Почему спустя 14 лет оно вновь на руинах, что ли, вот этой коалиции находит себя?
А мы давайте вспомним, что произошло за эти 14 лет. Да? То есть Соединенные Штаты, помимо того, что ответственность возложили там, на Усаму Бен Ладена, там, главу такой сетевой структуры Аль-Каиды, возложили еще, обвинили еще целый ряд, в том числе и государств. Там, да? Но первым делом был обвинен Афганистан, где режим талибов отдавал крышу Усаму Бен Ладену. За 14 лет войны Афганистан так сильно потрепали, порушили, но, в общем-то, ничего с ним сделать не смогли, точно так же, как ничего с ним сделать не смогли шурави, там, советские войска, десятилетием за 80-е годы, за 10 лет. Далее был обвинен Ирак там, в наличии оружия массового поражения, которого не оказалось. Там, да? И тоже был превращен в руины, была создана такая горячая точка. И получается, что эта антитеррористическая коалиция, которая оказалась коалицией по изничтожению режимов, которые были объявлены сомнительными, плохими, сукиными сынами, там, осью зла, там, и так далее, она ничего не дала, кроме нестабильности.
Как по-вашему, почему Кремль решился спасать диктатуру Башара Асада?
Кремль решился спасать диктатуру Башара Асада, потому что Башар Асад был объявлен таким вот нашим сукиным сыном. Там, да? Друг России, человек, который гарантирует некую дружелюбность по отношению к России, гарантирует наличие военной базы на территории Сирии. И в 2005 году были списаны сирийские долги, специально Примаков туда ездил договариваться, как раз освещал этот визит и ездил в составе этой делегации. И в обмен на списание долгов были даны целый ряд экономических преференций. За сохранность всего этого Россия так формально и борется. Но тут нужно отметить дипломатическую и спецслужбовскую слабость России, потому что за все это время Россия не смогла найти людей в оппозиции, людей среди противников Башара Асада, с которым можно было бы договариваться о подтверждении всех тех самых гарантий. И это не потому, что такие переговоры не велись, это ввиду незнания материала, ввиду незнания того, с чем мы имеем дело. Допустим, британская разведка в 19 веке, когда там занималась проблемами на территории нынешнего Пакистана, Афганистана, Индии, там знали, как зовут шейха, на ком он женат, как зовут его сына, как зовут верблюда этого шейха. Там, да? Такого дотошного, педантичного знания и подхода к различным силам, к различным фигурам у нас нет. Поэтому мы уцепились за Башара Асада, как за единственного гаранта, в общем, не таких уж и больших интересов в этом регионе.
С нами на прямую связь вышел Александр Гольц, военный обозреватель издания «Ежедневный журнал». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько основательны подозрения мирового сообщества о присутствии не только российских военных специалистов, но и регулярных частей в Сирии?
Нет, я думаю, ни о каких регулярных частях речи не идет, если не считать таковой. Прошли три, Босфор, прошли три больших десантных корабля с явно затянутыми брезентом, бронетранспортерами и грузовиками. Один десантный корабль перевозит усиленную роту морской пехоты. Вот перебросили, скорее всего, около батальона морской пехоты для того, чтобы охранять эту будущую базу или что-то, где мы разместим наши самолеты и вертолеты. Вот все контингенты, которые там будут.
А как, по-вашему, сможет ли вот такой, как ограниченный даже, другого слова здесь не подберешь, контингент как-то реально переломить обстановку? Вам слово, Александр.
Речь идет о некой демонстрационной акции. В Кремле уже пару недель носятся с идеей великой коалиции, с которой выступит Владимир Владимирович Путин на Генеральной Ассамблее ООН. Более или менее понятно, что эта идея, которая предполагает, что вот организовав такую коалицию, Москва выйдет из глухого окружения, глухой изоляции по поводу Украины, идея красивая. У нее есть маленький изъян, она невыполнима. Потому что часть кандидатов в коалицию считают режим Асада источником всех бед, а другая часть – законным правителем. Не договорившись о том, какую роль играет нынешнее правительство Сирии во всей этой истории, никакую коалицию создать нельзя. И вот, видимо, понимая эту слабость, в Кремле решили подкрепить речь Владимира Владимировича какой-то демонстрационной акцией на земле, которая, ну как бы это сказать, продемонстрировала бы волю России к победе, вот волю создать такую коалицию и так далее. Все это, в общем-то, кажется мне неким пропагандистским выходом.
С нами на прямую связь вышел Игорь Сутягин, старший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований в Лондоне. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как по вашим данным, настолько ли скромны силы российских военных или регулярных частей, как об этом сказал Александр?
Ну, у нас с Александром оценки, в общем-то, совпадают в основном, потому что то, что я вижу, признаки, чего я наблюдаю, это действительно вот один батальон 810-й бригады Севастопольской. Возможно, ну, по крайней мере, одна рота 27-й мотострелковой бригады из теплого стана. То есть, сами по себе, в боевом отношении силы, конечно, это значительные, потому что батальонная тактическая группа – это серьезная сила, но это все-таки еще не так много. То есть, для того, чтобы выиграть войну против Даиш, это, безусловно, недостаточно. Но, тем не менее, да, ощущение такое, что силы там такие наши есть.
А как, по-вашему, Игорь, вот даже такое присутствие требует ли резолюции Совета Федерации?
Я не юрист. Я не юрист, поэтому не могу вам сказать, требуется ли это, во-первых. Во-вторых, так вот на уровне абстрактной эрудиции, я бы сказал такую вещь, что решение Совета Федерации требуется для посылки войск на войну. Эти войска формально занимаются охраной и обороной просто некоторых объектов в России, в Сирии. Пункт 720 пункта материально-техническое обеспечение потенциальной новой авиабазы, но они не участвуют в боевых действиях. То есть мне кажется, что возможно даже юридически здесь достаточно чистко, это просто усиление охраны.
Ну, когда голосовал Совет Федерации за делегирование войск на Украину, то их тоже не на войну. Напомните, пожалуйста, Архан, ну, мы знаем, что в Южной Осетии, и то там с опозданием.
Вы знаете, там же была такая вещь, что одно время передавалось это право президенту, что он может вот единолично вот решить этот вопрос. Потом это президент отказался от этого права, вернул это к законодательной власти. Вот сейчас вот как бы происходит еще одно событие, но мы не знаем, кто дал отмашку для посылки тех войск, хотя понимаю, что это сделал Владимир Владимирович, там, да? Что Совет Федерации там подписал, не подписал, это как бы крючкотворство и бумажная работа, там, да? Принимает решение здесь Путин, там, да? В любых случаях, там, да? И ни Совет Федерации, ни парламент против него ему не выступит. Я просто хотел бы отметить еще один момент. Вот сейчас говорят о очень небольшом количестве войск, которые туда отправили для охраны объектов, там, да, то есть одной базы, которая там есть, и одна база, которая потенциально может быть в Латакии. Вот это интересная вещь, база в Латакии. Латакия – это фактически столица вот той вот этносоциальной группы, этноконфессионально-социальной группы алавитов, которую возглавляет на данный момент Башар Асад, до этого был Хафиз Асад, который фактически сконцентрировал вот власть. Так что не исключено, что есть некий дальний прицел, что такая база будет охраной территории, там, на которой будут базироваться алавиты в случае членения самой Сирии. А что касается малости контингента, который послал вот сейчас на наших глазах, вот на данный момент, мы можем вспомнить события в Афганистане, где переговоры о переброске войск, по сути дела, переброска войск в очень небольшом количестве началась еще при Амине. Впоследствии это дополнили так называемым мусульманским батальоном и штурмовой группой, сформированной из спецназа ФСБ. Сразу же после этого туда перебросили Витебскую десантную дивизию. И дальше это как бы наращивалось. И к концу, к середине десятилетия, там, да, то есть к середине 80-х годов, речь шла уже о том, что нам нужно там увеличить свое присутствие, возможно, там, до 300 тысяч, до полумиллиона. То есть это аппетиты приходят во время еды. Я бы еще отметил такое сходство, что вот мы сейчас влезаем в чужую гражданскую войну. В Афганистане мы тоже влезли в чужую гражданскую войну. Это происходит на фоне экономических проблем, связанных с подешевевшей нефтью сейчас. И та же картина была в 80-х годах. Так что вот расширение военного присутствия и как бы реальная значимость российских войск в Сирии, возможно, обернется для нас повторением афганских событий. Также совершенно непонятно, против кого и для чего мы, в чью пользу мы там собираемся присутствовать. Ну, если как бы в пользу Асада, то с кем мы собираемся воевать? Объявлена цель, что вот мы будем бить ИГИШ, ИГИЛ, ИГ, по-всякому сейчас его там называют. Но есть одна проблема. Войска Асада не имеют сейчас столкновений с Исламским государством. Фронт против Асада держит Джабхат ан-Нусра, причем она воюет на два фронта, потому что, с одной стороны, она бьется с Асадом, а в спину им бьют ИГ. Там, да, по сути дела, у них с Асадом общий противник. И плюс конгломерат из свободной сирийской армии. Сейчас они объединились в ассоциацию, которая называется Джейш Аль-Хур. Это там шесть наиболее значимых групп. И, по сути дела, эта структура представляет вот восставший сирийский народ. Так что нападение на ИГ там, нашими силами не усиливает Асада и не дает ему никаких результатов. Да? Но портит наши отношения еще с целым рядом игроков, например, с Турцией, для которых ИГ, в принципе, несмотря на то, что их объявили в Турции плохими парнями, они полезны, поскольку они противостоят главному турецкому противнику курдам. Это узел с очень многими противоречиями, с очень многими несовпадающими и противоположными интересами. И вмешаться туда, не объяснив, по крайней мере, зачем, в чью пользу мы это делаем и что мы хотим из этого получить, достаточно странный такой вот ход.
Спасибо. С нами на прямую связь вышел наш коллега Сергей Данилочкин, руководитель Иракской службы Радио Свобода. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, грозит ли наращивание российского военного присутствия в Сирии полномасштабным втягиванием России в боевые действия в этом регионе?
Я думаю, что в настоящий момент так вопрос не стоит, но важно, в общем, определиться, для чего Россия наращивает свое военное присутствие в Сирии. Для защиты ли это тех военных баз, тех военных объектов, которые Россия имеет на территории этой страны. Это для России важная база, потому что они обеспечивают российское военное присутствие в Средиземноморье. Это одна цель. Другая цель, если они хотят каким-то образом стабилизировать тем самым режим Башара Асада, который находится сейчас как бы официально у власти. И третья цель, если действительно Россия собирается воевать с исламскими экстремистами. И тут набор этих исламских экстремистов может быть весьма большим и не заканчивается только на вот этой группировке «Исламское государство». Там достаточное количество исламистских и экстремистских группировок присутствует в Сирии. Вопрос, мне кажется, очень важен для России, если она вступит в такую войну. Готова ли Россия защищать себя в других местах на земном шаре и на своей территории? Как мы знаем, исламское государство уже продемонстрировало свой интерес к тому, чтобы перенести военные действия со своей территории на территорию своих противников. По крайней мере, оно об этом объявляет. И существует информация о том, что это реальная угроза. Но насколько им удастся реализовать эти свои обещания, это другой вопрос. Так что вот России нужно, во-первых, определиться с выбором, а во-вторых, решить, как она будет действовать. Наступательно, широкомасштабно или методом точечных ударов. Это тоже важно, потому что это, в общем, иная конфигурация военных действий.
Большое спасибо. Напомню, что это Сергей Данилочкин, руководитель Иракской службы Радио Свободы. Вопрос Александру Гольцу. Как по-вашему, способна ли Россия вот дать отпор асимметричному ответу, на который вот намекает Сергей, в случае, если она, что ли, заденет за живое экстремистов в регионе своим вообще присутствием в этой горячей точке?
Идет о противостоянии терроризму. Противостоять террористической угрозе можно только одним способом, развертывая то, что называется оперативной работой. То есть, грубо говоря, засылая своих агентов в террористические организации и надеясь, что в нужный момент они предупредят о тех или иных действиях террористов. Только что коллеги весьма убедительно, я должен сказать, показали, что Россия вперлась в регион, в котором мало что понимает. Для справедливости ради скажем, что в этом винегрете, который там образовался, мало кто понимает вообще. Я просто помню, как где-то в начале 2014 года генерал Демпси, председатель комитета начальников штабов США, сделал довольно отчаянный доклад, в котором очень откровенно констатировал, среди антиасадовской оппозиции нет сил, которые склонны поддерживать демократию и Соединенные Штаты Америки. Точка. Непонятно, кому помогать. Вот теперь в этот винегрет, исходя из своих соображений, как мне кажется, вот пытаясь и выбраться из одной войны в другую, ввязывается Россия. Понятно, что никакого хорошего с точки зрения разведки, и тут я согласен с коллегами, понимания дел в Сирии у нас нет. Если мы уж про Асада, с режимом которого сотрудничаем лет 50, мало что знаем, то уж точно мы мало что знаем о внутренних делах ИГИЛ и чего они могут. Так что противостоять, отвечая на ваш вопрос, противостоять террористической угрозе, если она будет, конечно, не дай бог, мы сможем вряд ли.
Тот же вопрос Игорю Сутягину, старшему научному сотруднику Королевского института оборонных исследований. Как по-вашему, Игорь, вот рискует ли Кремль напороться на такой асимметричный ответ вообще в самых неожиданных местах? Вам слово.
Безусловно рискует, но я бы все-таки рассматривал этот вопрос чуть-чуть пошире. Мне кажется, примерно так, как его и рассматривают на Кремлевском холме. Понимаете, в данной ситуации вот Даиш, что по-арабски ИГИЛ, но давайте государством это, по крайней мере, не будем называть, давайте по-арабски ее называть Даиш. Так вот, Даиш в данном случае лишь один элемент из гораздо более крупной игры. И игра эта, когда вот коллеги говорят о том, что непонятно, зачем Россия туда ввязывается. Да прекрасно понятно, зачем она туда ввязывается. Для России, для Кремля сейчас главная задача добиться прорыва изоляции, снятия санкций. И это прекрасная, прекрасная фишка, которую можно принести американцам, заинтересованным в борьбе с Даэш, сказать им: вот, мы вам помогли, вы своих солдат послать не можете, а мы своих послали. Будьте нам благодарны. Благодарны, пожалуйста, в порядке благодарности мы просим снятия санкций. Вот главная задача. А уж поймем мы там Даэш, не поймем, это в данном случае вопрос второстепенный. А проблемы насчет того, что Даэш потом будет делать с нами в Афганистане, на Кавказе и вообще где-то еще, это же будет послезавтра. Вы помните «Унесенный ветром»? Об этом я подумаю завтра. Вот это вот примерно логика. Поэтому оказаться втянутой в проблемы Россия прекрасно может и, скорее всего, окажется. Но сейчас расчет заключается в том, что надо решать первоочередную проблему. Первоочередная проблема – торговля с американцами насчет санкций. Их надо снять, предложить сделку американцам. Сделкой является выполнение нами той роли, которую американцам очень надо сыграть, но которую они сыграть реально не могут. Посылка высокообученных, способных вести современную войну современным оружием и современными методами армии. Американцы этого сделать не могут, Афганистан, Ирак, для них это слишком много. А если Кремль готов послать свою армию для того, чтобы играть эту роль, он рассчитывает на благодарность американцев. Поэтому, вот мне кажется, вот этот вопрос надо обсуждать, а не то, знаем мы Сирию или не знаем. И, конечно, мы ее не знаем. Конечно, мы окажемся в такой проблеме, что мало не покажется. Но об этом не задумываются, потому что это вопрос тактического, ну, оперативного уровня. А есть стратегия. Стратегия – это большая игра за снятие санкций. Мне кажется, вот это вот ключевой момент в проблеме.
Спасибо, Игорь. Тогда Архану такой вопрос. Как ваше, насколько дальновидно или, наоборот, недальновидно вот это желание России так рискнуть серьезно своим вообще благополучием ради промежуточной цели, может быть, и благородной снятия санкций?
Вы знаете, мой собеседник очень точно подметил, что в действительности это определенная американизация российского внешнеполитического курса. Потому что, придя вокруг украинского вопроса в такой вот тупик, в такое непреодолимое столкновение, была найдена некая цель, там, да, которая совпадает, и вокруг которой все сказали: ну, вы против ИГИЛ, и мы против ИГИЛ, вот мы готовы вот поучаствовать в этом деле. Сказать, что мы полностью в этом плане, вот сейчас вот движутся в таком вот американском кильватере, нельзя, потому что Соединенные Штаты хотели бы, чтобы выступила коалиция против ИГИЛ, но желала бы, чтобы эту коалицию возглавляла Турция, и, соответственно, Турция пожала бы все необходимые плоды. А российский, как бы, вот, подход, российская демонстрация, что это вот делается вот именно от Асада, от имени Асада и в союзе с Ираном, а не с той коалицией, которую сбивают Соединенные Штаты. И это вот разница курсов, с учетом того, что, конечно, это сделано для того, чтобы немножко американизировать внешнеполитический курс, это в определенной степени залог того, что расширяться эта ситуация не будет. Россия будет имитировать там, да, некую деятельность против общего врага, но в реальности ее не расширять, потому что действительно, как бы, это элемент снятия напряженности, там, да, а не реального участия. Вот это вот, кстати, вот это соображение как раз навевает надежды, что все ограничится там батальон плюс рота, там, да, то есть охрана военной базы, но не более того, и расширяться не будет. Хотя, сделав первый шажок, всегда есть соблазн шагнуть на шаг дальше.
Вопрос Сергею Данилочкину, главе Иракской службы Радио Свобода. Сергей, вот как, по-вашему, способен ли Кремль официально, может быть, вступить в какую-то, может быть, даже формально зарегистрированную коалицию ради единого фронта, что ли, действий против терроризма в этом регионе?
Владимир, наверное, Кремль хотел бы это сделать по возможности. И вот, как коллеги уже говорили, решить тем самым свои иные проблемы политического плана и даже военного плана в иных точках земного шара и в иных, как бы, плоскостях политических. Но я хочу еще напомнить о том, что на Западе России очень четко дали понять, вот после этих появлений, этих сообщений о том, что Россия наращивает свою военную мощь в регионе, что Запад против военной поддержки режима Башара Асада в Сирии. Это ключевое, на мой взгляд, ключевой момент в этой ситуации. И на Западе видят размещение какого угодно контингента российских войск вот там, где его размещают, на территории подконтрольной дамасскому правительству, как политическую, военную и любую другую поддержку этого режима, против которого выступает на Западе. Это первая часть. Вторая часть... Очень важно, мне кажется, отметить, что вот коллеги говорили о том, что существует коалиция, международная коалиция, которая борется с ИГИЛом или ДАШ, или так называемым исламским государством. Эта коалиция реально существует, она реально ведет военные действия. Правильно или неправильно, согласны мы с этим, как комментаторы, или не согласны. Это другой вопрос. Вопрос в том, что официально они борются с вот этой экстремистской исламской группировкой. Россия в данный момент заявила устами своего президента, что официально она пока не собирается воевать с ИГИЛ. Поэтому, может быть, Россия будет таким тылом или, что ли, запасной частью в этой коалиции, это большой вопрос, но важно решить главную задачу. Россия разделяет ли ценности Запада, а ценности Запада находятся отнюдь не в плоскости симпатии с режимом Башара Асада, или Россия продолжает поддерживать своего долговременного клиента на Ближнем Востоке, сирийское правительство, во главе с Башаром Асадом, и тогда она остается на другой стороне, может быть, на третьей стороне этого расклада сил.
Вопрос Александру Гольцу. Вот, традиционно курс кремлевской дипломатии в этом регионе был всегда чреват конфронтацией. То есть дружили как бы против кого дружим, как говорится. И как по-вашему, насколько искренне вот этот поворот, который произошел вот во времена демократизации в России, что якобы уже равноправные у нас союзники и Израиль, например, и народ Палестины, а на самом деле вот практика показывает, что все-таки живы рецидивы прошлого. Вам слово, Александр.
Знаете, я бы сказал, что вот теория о том, что Асад наш сукин сын, что это вот чистый реал-политик, она, боюсь, слишком хороша для сегодняшнего Кремля. Поддержка Асада, она не только строится вот на реал-политик, она строится еще и на рассуждениях о том, что вот нам важен Тартус, важно присутствие и так далее. Нет, куда важнее для Кремля последовательная борьба с тем, что он считает чумой цветных революций. Путин совершенно точно уверен, что вот вся антиасадовская история – это результат цветной революции, организованной ЦРУ, Госдепом, MI6 и так далее. Что это вот происки проклятого Запада. И идея еще до того, как возник украинский кризис, мы последовательно боролись и помогали Асаду, потому что идея, одна из главных идей российской внешней политики заключается в том, чтобы остановить цветную революцию на дальних подступах. Не дать ей победить в Сирии, не дать ей победить на Украине и тем самым не позволить произойти в России. Такова логика Кремля на сегодняшний день. И этот идеологический, на мой взгляд, иррациональный подход, он превалирует.
Спасибо, Александр. Давайте Игорь Сутягин тот же вопрос зададим. Как по-вашему, насколько вообще ситуация в Сирии является производным арабской весны? И способен ли Кремль вот на что-то хотя бы повлиять в этом регионе? Вам слово, Игорь.
Ну, я бы разделил здесь вопрос на две части. Ситуация в Сирии, безусловно, является производной арабской весны, потому что, по большому счету, является ее продолжением. Вот наша ситуация в Сирии, российская ситуация в Сирии, она тоже является следствием арабской весны, потому что, как абсолютно правильно Александр отмечает, это главнейшая стратегическая задача. Это задача сохранения и удержания власти, в России власти. И борьба действительно пусть происходит на дальних подступах, чем обороняться уже непосредственно на стенах Кремля. Поэтому здесь я абсолютно согласен с Александром, с его анализом на все там 150 или 200%. Что касается того, что мы там можем сделать, что мы там сделать не можем, правильно, вот уже же было сказано, батальон мы размещаем. В 79-м году, в конце весны, тоже всего один батальон в Баграме разместился. И тоже для защиты, в общем-то, даже не правительства, а авиабазы. И кончилось это 40-й армией и кровавой войной. Поэтому потенциал для того, чтобы мы туда втянулись, и со столь же неуспешными результатами, как в Афганистане, он все равно сохраняется. Даже если мы хотим не идти дальше. План ввода советских войск в Афганистан предусматривал размещение гарнизонами по дуге, отсекающей северную часть Афганистана, чтобы прикрыть границу. Кончилось это тем, что воевали по всей стране, потому что логику вооруженного конфликта, логика в том, что логики нет. Если ты ввязался, то тогда приходится реагировать на события. Поэтому, опять же, потенциал для того, чтобы у нас там возникли очень серьезные проблемы, он все равно сохраняется, несмотря на все самые лучшие наши благие намерения. И, наконец, способны ли мы там что-то сделать? Ну, с отсутствием понимания, во-первых, страны вряд ли, с отсутствием реальной готовности решать проблему, а проблема, по большому счету, в неэффективности самого режима Асада, который мы хотим сохранить. Значит, если мы хотим сохранить первоисточник проблем, опять же, вряд ли мы можем поспособствовать решению проблем. И, наконец, последнее, против кого дружим? Это та часть вопроса Александру, которую вы не задали мне. Вы знаете, как всегда, дружим против США. Как всегда, но при этом читаем Ленина. Вспомните, если вам необходимо, если вас остановили бандиты, то иногда бывает выгодно отдать этим бандитам деньги, автомобиль и револьвер с тем, чтобы выжить и затем продолжить борьбу с этими бандитами. Вот это примерно то самое, что сейчас происходит, несмотря на то, что мы продолжаем дружить и по большому счету просто воевать. Против американцев сейчас тактически выгодно обозначить союз с американцами с тем, чтобы получить передышку, получить какие-то тактические выгоды, может быть, получить, и продолжить нашу победоносную войну, которая в конце концов спасет Россию от угрозы цветной революции.
Спасибо, Игорь. Давайте тогда Архан так поставлю вопрос. Вот сейчас приближается 70-летие Организации Объединенных Наций, а это 45-й год, как раз была атмосфера союзничества между Москвой и Вашингтоном, только что победили Японию. И сейчас вот такая атмосфера, судя по всему, будет царить и на этой юбилейной сессии. Как по-вашему, может ли Кремль вот как-то убедительно прикинуться сторонником идеалов антигитлерской коалиции, или это уже сейчас практически делать хорошую мину при очень плохой игре?
Ну, вы знаете, есть такая в России тенденция, она вот здесь очень остро ощущается, и она здесь как бы вот в человеческом пространстве резонирует с этой тенденцией, вот отсылать все к историческому прошлому. Да? Мы вот здесь жили вот 1500 лет, вот мы победили там Гитлера. Проблема заключается в том, что поиск некого идеала в прошлом при абсолютной туманности в будущем, там, да, вот когда-то было хорошо, помните, как было хорошо, помните, как было здорово, а вот что будет дальше, ну, мы не можем сказать, что будет дальше. Это специфическая такая вот российская установка. Я думаю, что сейчас даже на юбилейных мероприятиях, которые подразумевают некую мягкость в общении, не предлагая какой-то программы, фьючерсной, будущей программы, не предлагая какого-то позитива и тем, в рамках которых можно сотрудничать дальше, и лишь вспоминая, как мы замечательно как бы вместе воевали против Гитлера, уже ничего не сделаешь. время ушло, и, собственно, после 91 года совершенно понятно, что у ООН, как у структуры, есть огромные проблемы. Да? Эффективность ООН под очень большим сомнением.
Напомню, что в эфире программа «Грани времени» радиостанции «Свобода». Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства «Рейтер» о как раз российском военном контингенте в Сирии.
Москва подтвердила присутствие российских военных в Сирии, но, по словам представителей МИД Марии Захаровой, оно не выходит за рамки контракта по поставке вооружений.
Наша страна давно поставляет Сирии вооружение и военную технику в соответствии с имеющимися двусторонними контрактами. Есть в Сирии и российские военные специалисты, которые помогают осваивать поступающую технику.
На Западе официальное подтверждение вызвало беспокойство. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что участие Москвы в сирийском конфликте может вызвать эскалацию насилия. Осудил его и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Это не поможет решению конфликта, сказал он. Сейчас, на мой взгляд, нужно поддерживать попытки политического решения. Дамаск сообщение об участии российских военных в боевых операциях сирийской армии против исламистов опроверг. По данным Минобороны Сирии, россияне выступают исключительно в роли советников.
Спасибо нашим коллегам. Давайте зададим вопрос Сергею Данилочкину, главе Иракской службы «Радио Свобода». Как, по-вашему, вот на этой юбилейной сессии ООН могут ли как-то быть реанимированы, воскрешены вот идеалы братства по оружию союзников, в частности, русского и американского солдат? Или это будет просто все таким вежливым предлогом для более серьезных разногласий?
Я, честно говоря, Владимир, не ожидаю того, что произойдет какой-то большой прорыв. Во всяком случае, он не запланирован. Поскольку не запланирована встреча президента Путина с президентом Соединенных Штатов Обамой, стало быть, напрямую эти два лидера, ведущие вот в данном случае, в данном отношении, между собой говорить не будут, и сложно, значит, предвидеть, как это будет развиваться дальше. Тем не менее, то, что стало известно относительно планов на выступление вот, Владимира Владимировича Путина на Генеральной Ассамблее, он собирается говорить о сирийской проблеме. И соответствующим образом, примерно тезисы нам понятны уже из его предыдущих выступлений и из разъяснений всяких представителей российских, тезис понятен, что надо бороться. Россия предупреждала давно о том, что угроза терроризма существует, вот исламский терроризм, это очень опасно. Вопрос в том, что, мне кажется, видение России, нынешним российским руководством, если сказать точнее, и видение на Западе того, как нужно бороться, оно отличается. И в этом главная проблема. Я думаю, что эту проблему не удастся преодолеть.
Вопрос Александру Гольцу. Вот мы помним, вообще богатая история была двусторонних отношений, но помним, как испортили союзнические отношения. Это когда разделилась Москва и Вашингтон относительно симпатии к новым властям Кореи. Вашингтон поддерживал Южную Корею, Москва – Северную, и вот там вот началось прямое столкновение. Американцы под флагом ООН, а советские войска под китайскими или южнокорейских партизан. Как по-вашему, вот может ли Сирия стать таким же как бы очагом военных действий, опосредованных между великими державами, которые будут стоять за спиной у действующих лиц?
Ну, справедливости ради все-таки скажем, что отношения между США и Советским Союзом испортились гораздо раньше, до Корейской войны. Была первая осада Берлина, много чего было, Фултонская речь Черчилля. Нет, уже было понятно, что с 1946 года мы сваливаемся в холодную войну. Что же касается возможности столкновения, то да, и надо сказать, вот американцы прямо об этом говорят, что существует опасность, что Россия своими действиями нанесет удар по тем силам коалиции, которые ведут борьбу с ИГИЛ с западной стороны. Вот, собственно, и одновременно ведут борьбу с режимом Асада. Вот, понятно, что если, допустим, Россия будет наносить авиационные удары, то, конечно, будет делать это по сирийской наводке. И ясно, что сирийцы предложат нанести удар по тем, от кого исходит максимальная угроза. Не исключено, что в этот момент мы и заденем кого-то, в лучшем случае из американских союзников, а в худшем кого-то из американцев. Больше неприятностей, чем столкновение России и США в пространстве Сирии, представить себе невозможно. Однако это вполне реально, мне кажется.
Давайте, Игорь Сутягин, тот же вопрос. Может ли какое-то неизбирательное применение серьезного какого-то оружия массового поражения послужить вообще разжиганию, ну, поставить мир на порог, предположим, локальной или чуть ли не мировой войны? Вам слово, Игорь.
Ну, вы знаете, сразу давайте терминологически точно: оружие массового поражения, я очень надеюсь, там никто применять не будет. Это ядерное, химическое, биологическое оружие. Вот. А неизбирательного применения оружия там, скорее всего, тоже не будет. И в этом самая главная беда, потому что авиационные удары сегодня — это достаточно избирательная вещь. И очень велика вероятность, что, как Александр и сказал, наноситься они будут избирательно, но по целям, избранными не той стороной. Вот это вот очень важно. И в связи с этим потенциал для того, чтобы Россия и США стали спиной действующих там сторон, он очень и очень велик. Поэтому новый виток конфронтации наше вмешательство в события в Сирии спровоцировать может очень легко. Поэтому я бы просто отметил положительно: может получиться новый повышенный уровень и конфронтации, и опасности. Это достаточно реальная перспектива.
Спасибо, Игорь Архан. Как вы считаете, могут ли русские и американцы вновь увидеть друг друга в оптический прицел?
Я бы позволил не согласиться с моими собеседниками вот на данный момент. Просто по той простой причине, что сейчас вот то та ситуация, которая вот есть на данный момент, заключается в следующем. Фронт против Асада держит в основном две структуры. Одна из них называется Джабхат ан-Нусра, другая называется Ахрар аль-Шам. Обе структуры занесены американцами в список террористов. И по большому счету от бомбардировок коалиции сейчас остается не только ИГИЛ. Джабхат ан-Нусру бомбят точно так же. Вот они как бы на общих основаниях получают. Плюс они как бы держат фронт против Асада. Плюс им в спину постоянно как бы бьет ИГИЛ. Так что если как бы к долбежке Джабхат ан-Нусра присоединятся русские, то есть, конечно, американцев не заденут. Другой вопрос, что в настоящий момент Турция предпринимает достаточно большие дипломатические усилия для того, чтобы вот статус террористов с Джабхат ан-Нусра и Ахрар аль-Шама был снят. Да? И если он будет снят, если им начнется оказываться какая-то вот такая американская помощь, то тогда это может быть. Но это ситуация, которая может только случиться. Там, да? В том виде, в котором сейчас это предстает, исключено, что российские удары могли бы зацепить каких-то серьезных союзников Соединенных Штатов, потому что те структуры свободной сирийской армии, которые устраивают Америку, вот, которые не названы террористами, которые вот, являются демократами, они достаточно слабы и достаточно малы. Ну, здесь упоминался доклад о том, что нет сил, про американских сил там нет вообще, там есть небольшие группы, которые можно назвать демократическими, но их удельный вес не так уж и велик.
Сергей Данилочкин, вопрос. Как вам кажется, вот способен ли Кремль сейчас наверстать ту упущенную репутацию и вес в этом регионе, какой имела еще, например, брежневская дипломатия? А сейчас даже в квартете посредников, по-моему, Москву уже никто давно не воспринимает всерьез. Вам слово, Сергей.
Ну, как мне кажется, российская дипломатия предпринимает все усилия, чтобы восстановить или набрать очки, восстановить свое влияние в регионе. Мнения здесь разделились. Кто-то считает, что это успешно делается, кто-то считает, что это неуспешно делается. В любом случае, я бы отметил то, что Россия стремится занимать освобождающееся место в результате тех или иных коллизий в сфере влияния в регионе. То есть, если, скажем, американская сфера влияния где-то уменьшается по какой-то причине, Россия немедленно стремится его заполнить, стремится оттеснить всех остальных. Это нормальное, в общем, явление в политике. Другой вопрос просто, к чему это все может привести. И это с одной стороны. С другой стороны, на чем основывалась брежневская или брежневской эпохи влияния Советского Союза? На массированной экономической помощи, военной помощи, неком, так сказать, тезисе о том, что существует идеологическое сотрудничество. Сейчас это все, как мне кажется, выглядит совсем по-другому. Этот тезис об идеологическом сотрудничестве, в общем, сейчас всерьез рассматривать нельзя, а это, в общем, была существенная компонента. Другая часть, насколько Россия в нынешней сложной для себя предкризисной экономической ситуации сможет быть серьезным донором для стран региона, это тоже большой вопрос. Я бы, в общем, на него сейчас с осторожностью отвечал. И с третьей стороны, мне кажется, даже вот военные действия, ведение военных действий в этом регионе, это тоже, если они, Россия будет готова к этому, скажем, морально или политически, с экономической точки зрения, насколько это обескровит Россию. Потому что военные действия – это очень дорого. Еще, если вот позволите, я бы хотел тоже вернуться к тезису, о котором сейчас говорили коллеги. Это относительно того, если Россия вот вступит в противоборство вооруженное на Сирийском театре, нанесет ли, может ли она нанести ущерб Соединенным, силам Соединенных Штатов или их союзников, которые находятся там на земле. Как вот, мне кажется, очень важно отметить то, что тактика или стратегия применения вооруженными силами режима Башара Асада, вот, военного, военной авиации, бомбардировок, артиллерийских обстрелов, по рассказам очевидцев и по сообщениям вот, средств массовой информации, других источников у меня, к сожалению, нету, более как бы, специфических, применение очень неточное, очень как бы распыленное, и от этого страдает население. В, пожалуй, большей степени, нежели чем вот те группировки или те вот силы, против которых стремятся наносить удары. И это ведет к тому, что популярность режима и его действий несколько уменьшается в среде того населения, которое находится на территории, где вот эти удары наносятся. Но, по сути дела, это ведет к панике и откровенной ненависти. Что ж тут говорить. Вопрос состоит в том, что будет ли Россия значительно точнее наносить удары? Будет ли Россия заботиться о хирургической точности, о которой сейчас заботится западная коалиция при применении своего оружия? Это вот для меня вопрос остается открытым. Я думаю, что, конечно же, российские военные, которые могли бы быть отправлены на этот театр действий, будут очень хорошо подготовлены. Можно сказать, будут моделью российских вооруженных сил, своего рода гордостью. Но, зная вот практику минувшего использования вооруженных сил России, мне кажется, пострадают от этого все, кто будет находиться просто в радиусе действия того смертельного оружия, которым будет российская армия пользоваться вот на сирийской территории. Это, в общем, мне кажется, очень опасное явление.
Спасибо, Сергей. Вопрос Александру Гольцу. Почему таким роковым образом всегда союзниками Кремля становятся в регионе маргиналы, экстремисты, авантюристы, которые там потом или заканчивают бегством из региона, или полным провалом?
Давайте справедливости ради скажем, что здесь Кремль далеко не оригинален. Не в России было сказано, и не в Советском Союзе насчет нашего сукиного сына. Сказано было про диктатора в Никарагуа американским президентом Рузвельтом. Так что этим грешат все страны, которые хотят глобального влияния. Увы, приходится играть теми картами, которые предлагает эпоха, а в этих регионах, по большей части, такими картами оказываются прохиндеи, диктаторы, всевозможная сволочь, которая чрезвычайно жестокими методами добивается власти. Увы и ах, такова реальность. Другой вопрос, что
нужно ли России пытаться играть роль великой державы, вот демонстрировать какие-то великодержавные амбиции именно в Сирии. Мы, по-моему, все согласились с тем, что ее желание играть великодержавные амбиции не диктуется непосредственной стратегической необходимостью. Это сугубо из головы идет. Это выдуманная идеологическая необходимость. Точно такая же, какая она была у Кремля там, в 70-е и 80-е годы.
Вопрос Игоря Сутягина. Способен ли Кремль вот такое взять мужество на себя и отказаться от поддержки дискредитирующих себя политиков? Правда, как он не смог этого сделать вовремя на Украине, хотя бы сделать это на Ближнем Востоке. Вам слово, Игорь.
Нет, я полагаю, что не способен. И здесь, к сожалению, вопрос о роли личности в истории. Дело в том, что люди, которые сейчас управляют Россией, они, к сожалению, не понимают, что признание своих ошибок делает человека сильнее, а их исправление делает его лучше. Они не готовы это сделать. Вспомните, что заявил президент за все время пребывания у власти. Я не сделал ни одной ошибки. Ну, зачем исправлять, если это не ошибочная политика? Это правильная. Так что с точки зрения психологической готовности Кремль не готов. С точки зрения готовности политической, ну, отказаться от этих режимов, значит, потерять последних союзников. С Западом поссорились, с Китаем не подружились, есть некоторые сукины дети, ну хотя бы видимость дружбы. Если мы откажемся от них, тогда вот мы точно действительно уже в изоляции. Оказывается, в изоляции неверно по политическим мотивам, поэтому отказа, я боюсь, не произойдет.
Спасибо, Игорь. Архан, как вы считаете, вот в свое время поддержка до последнего дня Каддафи или Мубарака, она повредила вообще репутации кремлевской дипломатии в арабском мире?
А вы знаете, Каддафи же не поддерживали до последнего дня.
Ездил к нему Илюмжинов, я помню, за два дня до свержения.
Ездил был Илюмжинов, с другой стороны, поддержали резолюцию ООН о бесполетной зоне фактически.
Ну, там. Понимаете, о чем я говорю. Понятно, что было, что он уже не жилец.
Здесь был целый ряд спикеров, которые не дули в унисон. Да? На самом деле, свержение Каддафи, в принципе, происходило с некого одобрения России. И, в принципе, вот этот вот поворот в середине Ливийской войны, связанный как бы с переговорами Маргелова и так далее, это была попытка сохранить экономическое присутствие в Ливии нового образца. Там, да? То есть, как Ливии, которая будет. Это не было доделано. У нас сменился в 2011 году, как сменилась власть, сменилось руководство. Я просто хочу сказать, что уход сейчас России из Сирии уже ничего не даст. В 2012 году нужно было побуждать Асада уходить и договариваться о сохранении экономических интересов военных баз.
Большое спасибо всем участникам нашего сегодняшнего эфира. Напомню, что темой нашей программы было «Спасет ли Кремль диктатуру Асада?». И я так понял, что ответ на этот вопрос отрицательный. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший. И также программа Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Елена Колупаева.
«Поверх барьеров. Голоса клоунов». Передача, посвященная акустическим свойствам цирка.
Речь министра пропаганды едет за обочину. Хотите, я вам покажу, как пришли в Москве?
Сам по себе цирк достаточно большие помещения и не приспособлены для того, чтобы там говорили. Там в основном полагалось смотреть. На такое большое пространство на самом деле разговаривать сложно. И на количество людей там 1,5-2,5 тысячи. Человеческий голос не такой сильный инструмент.
Подробней об акустических свойствах цирка в пятницу в 10 вечера.
Дудочка! Вот так!
Время
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 6120 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.